Они всеми силами возмечтают о царстве вечного света. Такую же мысль Оригена разделял и богослов Августин. К VIII веку некоторые богословы Западной католической церкви взглядом Оригена и Августина придали совсем иную форму. Они стали учить о так называемом чистилище. По их мнениям и их учению праведники сразу идут в рай, а абсолютные грешники сразу идут в ад, а остальные, так называемые маленькие грешники, если их можно так назвать, идут в чистилище. Чистилище – это промежуток между адом и раем. Каждая душа должна пробыть в чистилище столько времени, сколько необходимо для очищения от греха. Католические богословы стали учить, что при помощи молитв за умерших можно обеспечить их быстрый переход из чистилища в рай. В католических храмах с этой целью стали совершать заупокойные службы и молитвы за умерших. Такие службы сделались обильным доходом и наживой для духовенства. Вот до какого состояния отступничества дьявол довел отступившую от истины церковь. Однако во все периоды существования Вселенской Церкви в ней были и будут до конца верные Христову учению души, незримые для мира, но известные одному только Богу. Эти незримые, немногие, верные Богу души и составляют истинную Церковь Христа, Дом Божий и живых камней, обитель Духа Святого. Истинных детей Божьих было мало в пергамском периоде, но они были разрознены и были верные своему Господу. Они сохраняли чистоту евангельского учения. Они были действительно разрознены. Они-то и составляли Церковь Иисуса Христа, свидетельствующую среди отступников. Четвертый. Фиатирский период. Фиатирский период из всех периодов Церкви Господа самый длинный. Он охватывает более 800 лет, с 4 по 16 век. Господь пред христианами фиатирского периода предстал по их состоянию с очами, как пламень огненный, который все видит, а ноги его подобны халкаливану, как раскаленные у печи, что означает угрозу судами. Все христиане с состоянием фиатирского периода, кроме побеждающих, останутся на дне великой скорби. А те, которые уже умерли в состоянии фиатирского периода, пошли прямо в ад. Хотя в общей массе церкви фиатирского периода стало темно и безотрадно, и опустились до глубины падения, папство стало обладать громадными земными богатствами и достигли не только духовной, но и государственной власти. Власть Папы Римского все больше и больше утверждалась на основании того, что его почитали за наместника Христа на земле, то есть замещающего Христа. Поэтому папа считался подобно Христу безгрешным. И все то, что говорил папа, все принималось как от самого Господа. В этом удобном случае, достигнутом за многие годы, дьявол постарался через избранного наместника Христа узаконить очень многое, вопреки учению Евангелия. А свериться было не с чем, так как Библия была совершенно изъята. Изъятие Библии, источника света и правды, дьявол совершил через отступивших от истины священнослужителей, основываясь на Слове Божьем, извращая и перенаправляя его подлинный смысл. Под предлогом того, что на основании ветхозаветних истин, касающихся святого святых, в которые один раз в год один только первосвященник имел право войти за завесу, и кроме его больше никто не имел права туда войти из людей, даже из священников, чтобы Бог не поразил смертью. Книга Левит, 16 глава, с 1 по 34 стих. Католическое духовенство посчитало Библию за святое святых. Поэтому Библию мог открыть один раз в год первосвященник и что-либо прочитать из нее. Посторонним же лицам, занимающим духовные посты ниже первосвященника, категорически запрещалось читать Библию. А о мирянах и речи не могло быть. Библия была закована в золотые цепи и находилась под надежной охраной в храмовых библиотеках. Библии в то время было мало, и они в основном печатались на Западе на латинском языке, а на Востоке на славянском языке. Эти языки преподавались только в высших духовных семинариях для высших духовных лиц. Таким образом, простой смертный человек никогда не мог увидеть Библию. А если даже при каких-то обстоятельствах кто-нибудь смог увидеть ее, но не понимая языка, он не мог бы прочитать написанное в ней. Кроме того, простой народ настолько был напуган духовенством, что если кто дерзнет прикоснуться к Библии, святому святых, того Бог покарает смертью. Таким образом, путеводитель к Богу Библия была изъята из употребления. А дьявол погрузил верующих в беспросветную духовную тьму через своего слугу Папу Римского, которого люди считали как лицо, замещающее Христа на земле. Начались ужасные преследования всех тех, кто иначе мыслил и не мог соглашаться с подобными отступлениями. Однако и в этих условиях были отдельные искорки света, побеждающие, с которыми Господь имел дело, которых Он и поощрял, которые и составляли Церковь Его в те дни. Их было немного, но когда еще Спаситель был на земле, то предвидел такое положение своих учеников, предупреждал. Луки 12 глава 32 стих. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам царство». В 13 веке католическая церковь слилась с оккультизмом, сатанинским учением и стала великой блудницей, сделалась жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Откровение 18 глава 2 стих. В 1332 году папа Григорий IX под действием этих бесовских духов учреждает особые инквизиционные трибуналы для осуждения всех еретиков, то есть всех инакомыслящих, которые осуждали отступническое служение католической церкви и которые призывали людей к первоапостольскому служению. Снова загорелись костры, на которых сжигались живыми все инакомыслящие, и снова потоками полилась кровь, невинная от пыток и мучений. Во втором веке гонителями были нечестивые безбожники, римские императоры, такие как жестокий тиран Нерон и другие. То в 13 веке гонительницей стала отступившая от Господа и его святого учения католическая церковь. Сердца римских императоров и католическим духовенством в этой жестокости к детям Божиим управляли одни и те же бесовские духи, имея одно желание – уничтожить живую церковь Христову. Но Господь сказал о своей церкви, что врата ада не одолеют ее. Слава Господу за это! Инквизиция в основном свирепствовала в Испании и Португалии. Организаторы инквизиции взяли в основу своей кровавой деятельности заботу о спасении душ еретиков. Вот и занялись инквизиторы спасать души еретиков через пытки, изнурение, убиение и сжигание тел на кострах. Едва ли человеческий ум когда-либо придумает нечто более ужасное, жестокое и мучительное, чем то, что применяли для спасения душ еретиков инквизиционные трибуналы, возглавляемые католическим духовенством, которыми управлял дьявол и бесы. Само же духовенство находилось в роскоши и блеске. В то время были красивые, пышные, богатые храмы. Служению придавался торжественный вид, и оно сопровождалось стройным пением хоров под звуки органов. Там собирались громадные толпы верующих, но Господа Иисуса Христа не было там. Господь был с немногими, но верными Ему учениками, соблюдающими Его дело до конца. К этим отдельным личностям и относятся слова Господа: «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Да поможет и нам Господь при всех обстоятельствах общин сохранить веру, любовь, служение и терпение, и воздаяние от Господа получит каждый по делам своим». Учение Иезавели и ее детей Господь называет глубинами сатанинскими. Это глубокие замыслы сатаны в борьбе против учеников Господа. Все эти сатанинские глубины для верных Господу учеников являются бременем, которого они не терпят. Они не держатся этих сатанинских глубин, но сохраняют учение Господа до конца, пока Он придет за своей невестой церковью. Таковых Господь называет побеждающими. Проверим же себя, кто мы по отношению фиатирского периода. Может быть, и Иезавель, которая уводит в заблуждение, или дитя ее, рожденное в заблуждении, участь которых погибель, или ты любодействуешь с нею, придерживаясь ее учения глубин сатанинских, или ты попускаешь вводить в заблуждение рабов Христовых, или ты верный Господу, соблюдающий учение Христа до конца и борешься против учения Иезавели. Грех ефесских христиан начался с охлаждения в первой любви и был так мал и незначителен в глазах людей, что некоторые до сих пор не обращают на этот грех должного внимания. И только в фиатирском периоде стало видно, что делает сатана с маленького греха, как он доводит до вражды с Богом. В какую тьму и глубину падения сатана увлек христиан фиатирского периода? А сколько сейчас есть христиан, которые сначала оставили первую любовь, затем соединились с миром, а впоследствии стали бороться против верных Господу? В 1374-75 годах на арене тогдашнего христианского мира появляется великий предшественник реформации Джон Виклифф, англичанин. Изучая Священное Писание, Виклифф увидел, в какие дебри отступничества ушло католическое христианство во главе духовенства и Папы Римского. Виклифф перевел Новый Завет на английский язык, а его друг Николай Хирфорд сделал перевод Ветхого Завета, тоже на английский язык. Таким образом, Библия стала достоянием английского народа. Против Виклифа подняло все католическое духовенство в Англии. Но большинство народа и многие руководители государства и даже сам король Англии были на стороне Виклифа. Поэтому духовенство не могло причинить ему зло и лишить его жизни. В 1384 году, 31 декабря, Виклиф отошел в вечность. В 15 веке на арене христианства появляется светлая личность Ян Гус. Он родился 6 июля 1369 года в Чехии, в деревне Гусинец. Ян Гус воспринял труды Виклифа и ревностно проповедовал их. Ян Гус сильно обличал народ за нехристианскую жизнь, и духовенство еще его терпело. Но когда Ян Гус переключился обличать духовенство, а затем и всю католическую церковную систему, когда он противостал против продажи индульгенций, прощение грехов за деньги, тогда все католическое духовенство обрушилось против Яна Гуса и добивались его смерти. Ян Гус доказывал, что у церкви есть один только глава Иисус Христос, и поэтому второй главы в лице Папы Римского не может быть. За его смелые действия против католической церкви, отступивший от Бога, Ян Гус 4 июля 1415 года, как раз в день его рождения, Константинским собором был приговорен к смертной казни через сожжение на костре. Его прах был брошен в реку Рейн, чтобы чехи не сделали его прах предметом поклонения. На этом же Константинском соборе был вынесен приговор не только сжечь Яна Гуса, последователя Виклифа, но было также постановлено сжечь все книги Виклифа, а его останки вырыть из могилы, которая находилась во дворе Мариинской церкви в Лютердорте, и сжечь их на огне. Этот приговор над останками Виклифа был исполнен только через 20 лет после его издания. Останки были вырыты из могилы и сожжены, а пепел был брошен в реку Свист. Вот до какого состояния дьявол довел отступников, отступивших от истины, от Господа. Они стали врагами креста Христова, уничтожающими все святое, просвещающее их мрак. Так было тогда, так есть и теперь. Да поможет нам Господь понять все вышесказанное, и да благословит Он нас быть верными Ему, свято хранить Его святое учение без отступления до конца нашей жизни или пришествия Христа за Своей возлюбленной Церковью. Пятый. Сардийский период. Этот период охватывает более 200 лет. 16 по 18 век. Пред христианами сардийского периода Господь предстал в божественной полноте, имеющей 7 духов, с полнотой своих служителей, имеющей 7 звезд. И при всем этом такое печальное состояние. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Живая рыба плывет против течения, а мертвая рыба плывет по течению. Мертвый христианин живет в подражании миру, обогащаясь на земле. Живой христианин живет против стихий мира сего, но сообразует свою жизнь с волей Господа во славу Бога, в назидание народа Его и спасение мира. Этот период в христианской церкви называется еще периодом реформации, которая имела свое слабое начало еще в фиатирском периоде. В сардийском периоде реформацию продолжил немецкий богослов Мартин Лютер. Мартин Лютер родился 10 ноября 1483 года в немецком городке Эслебене. Мартин Лютер с самого детства интересовался вопросами церкви и особенно священным писанием. Посещая центральную городскую библиотеку, Лютер знакомился с различными книгами выдающихся философов. Однажды в этой библиотеке он нашел латинскую Библию. Библиотекарь был близким другом Лютера, и он разрешил по настоятельной просьбе Лютера почитать Библию. Изучая Священное Писание, Лютер увидел себя и все католическое духовенство, что их жизнь и служение не соответствует Писанию. В 1505 году Лютер получает звание магистра, что дает ему право самому проповедовать. Изучая Священное Писание, глаза Лютера все больше и больше видели несоответствие между Словом Божьим и тогдашним христианством. Дух Святой касался его сердца, обличая его в совести. Лютер увидел себя погибшим грешником. Он упал на колени и в слезах совершил искреннее покаяние перед Богом. Он просил Господа, чтобы он простил ему все беззакония, которые он делал в своем служении по своему неведению, и за то, что он учил народ вопреки здравому учению Иисуса Христа. Он выступил против индульгенции и других злоупотреблений католической церкви. Свои 95 тезисов Лютер повесил 31 октября 1517 года к дверям церкви города Виттенберга. Этот день признан всеми протестантами днем реформации. Мартин Лютер сделал большой вызов перед лицом всего католического духовенства и навлек на себя большое негодование со стороны Папы Римского. Лютер это прекрасно понимал, но ради торжества правды и истины Божией он ни на что не обращал внимания. У него созрело большое желание перевести Библию на немецкий язык, чтобы всякий простой немец мог ее читать на своем родном языке. Это нужно было сделать так, чтобы никто об этом не знал, особенно из духовенства, гнев которых усиливался с каждым днем все сильней и сильней. У духовенства созрело желание поскорей убрать с поля зрения этого человека, который раскрывал всю глубину их отступничества и падения. Было назначено время и место для встречи Лютера с духовенством, чтобы рассмотреть несогласие. Фактическая же цель духовенства заключалась не в желании рассмотреть несогласие, а осудить Лютера как еретика и приговорить его к смертной казни. 16 апреля 1521 года по приглашению императора Карла V Лютер прибыл в город Вормс, чтобы предстать пред Рейхстагом для отчета в своем учении. На этом Рейхстаге присутствовало много различных высоких лиц: герцоги, представитель от Папы Римского, архиепископы, епископы, князья и графы. На столе лежали все книги, написанные Лютером. Лютеру были заданы только лишь два вопроса. Первый. Признаешь ли ты, что все эти сочинения принадлежат тебе? Ответ. Лютер ответил одним словом. Да. Второй. Согласен ли ты отречься от всех своих сочинений? Лютер попросил лишь один день для размышления, и не потому, что начал колебаться, нет, а для того, чтобы обдумать ответ, который он намерен дать всему этому великому собранию. На другой день Лютер снова предстал на суд Рейхстага, и он смело заявил историческими словами: «Здесь я стою и не могу иначе. Помоги мне, Господи. Аминь. Иристах объявил его вне закона, а книги его были присуждены к уничтожению. Как спасти Лютера, очутившегося в таком опасном положении? Лютера могли встретить на пути подстерегавшего его и убить, не отвечая за него. На помощь ему является благосклонный к Лютеру курфюрст, это воинский чин, по имени Фридрих. На пути в Виттенберг Лютера окружает отряд вооруженных всадников. Они силой забирают его в плен и увозят в неизвестном направлении. Все это было сделано по приказу курфюрста Фридриха, чтобы спасти Лютера. Лютера помещают в глухом, скрытом в горах Тюрингии замке Ватбург. Только особо доверенные лица знали о местонахождении Лютера. Его переодели в рыцаря Георга, и он известен в том кругу только как таковой. А в народе распространился слух об таинственном убийстве Лютера. 9 месяцев пробыл Лютер в своем убежище. Здесь он перевел Библию на немецкий язык. В сентябре 1521 года впервые вышло из печати первое Евангелие, Новый Завет, на немецком языке. Блеснул яркий свет, но в общей массе все еще было темно и безотрадно. Верующие только переменили название с католиков на лютеран, а сами оставались невозрожденными душами. Носили только имя, будто живы, но сами были мертвы. Последующие христиане, уже не согласные с учением Лютера, потому что и в нем еще оставались некоторые вопросы, противоречащие Писанию. У лютеран еще оставалось где-то крещение. Они стали называться протестантами. Мартин Лютер не был единственным реформатором. Ближайшие соратники Лютера в вопросах реформации были Филипп Меланхтон. В XVI веке мы видим имена еще других деятелей реформации. Это Уларих Цвингли и Иоганн Кальвин. Оба они жили в Швейцарии. Центр действий Цвингли был город Цюрих, а центром действия Кальвина был город Женева. Они действовали независимо друг от друга. Независимы они были также и от Лютера. Основной причиной, давшей толчок к реформации, является индульгенция, изданная Папой Римским для прощения грехов за деньги. Мартин Лютер умер 18 февраля 1546 года в том же самом городке Эстлебене, в котором и родился. Самым отрадным явлением реформации считается широкое движение анабаптистов, родившееся в Швейцарии, в городе Цюрихе, еще в 1525 году, а затем распространившееся по всей Европе. От анабаптистов впоследствии родились менониты и баптисты. Анабаптисты означают перекрещенцы, то есть после крещения в младенческом возрасте они перекрещивались по вере уже в взрослом возрасте. Первая баптистская община организовалась под руководством Томаса Хелвиса в Англии, в Спитальфилде, под Лондоном, и уже в 1644 году баптистских общин в Англии было 47. Начало миссионерского движения среди языческих народов положил Цинцендорф, отправившись в Северную Америку, чтобы проповедовать там Евангелие диким племенам индейцев. Цинцендорф был проповедником протестантизма. 1792 году Вильям Корей организовал в Лондоне первое баптистское миссионерское общество, которое выросло в мощное миссионерское движение в мировом масштабе. Так из небольших искр, какими были Виклиф, Николай Херфорд, Ян Гус, Мартин Лютер и другие, Бог произвел огонь, который все больше и больше разгорался в сердцах людей, и Дух Божий просвещал их ум и разум к уразумению Священного Писания. Все больше и больше верующие люди стали возвращаться к жизни и служению по образу Первоапостольской Церкви. А в каком состоянии мы, христиане, достигшие последнего времени? Да поможет и нам Господь видеть себя, чтобы и наша жизнь, и наше служение были по Писанию и по воле Божьей. Шестой. Филадельфийский период. Этот период начался с 18 века и как период закончился в 19 веке. Но верующие состоянием филадельфийского периода достигнут восхищения церкви. Пред христианами филадельфийского периода Господь предстал царем, имеющий царский ключ, чтобы открывать и закрывать. Как счастлива та община или тот христианин, у которого в сердце царствует Христос, где все ему подчинено, живут по воле его и во славу ему. Только те, у которых царствует сейчас Христос, будут царствовать с ним в вечности. Пусть Христос Духом Святым царствует в нас так, чтобы грех и сатана не имели места в жизни нашей. Когда в Израиле не было царя, то они каждый делали то, что им казалось справедливым. Книга Судей, 17 глава, 6 стих. Нечто подобное происходит и в наши дни. Христос не царствует в общинах верующих, а также и во многих отдельных сердцах, а поэтому верующие уклоняются от истины, происходят разделения, разногласия, споры и так далее. Даже среди небольшой группы верующих трудно найти единомыслие, единодушие, как это было в апостольской церкви, когда у них царствовал Христос. Деяния апостолов, 4 глава, 32 стих читаем. «У множества же верующих было одно сердце и одна душа, и никто ничего из своего имения не называл своим, но все у них было общее». И сегодня многие из нас не живут так, чтобы Христос царствовал в их сердцах, потому что каждый поступает, как ему кажется, справедливым. В Откровении 3 глава, 8 стих мы читаем. «Я открыл пред тобою дверь». Во-первых, уясним себе, что такое дверь. В послании к Колоссянам, 4 глава, 3 стих мы читаем. «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах». Таким образом, открыть дверь означает широкую возможность для проповеди Евангелия. Это и означает дверь. Далее обратим внимание, кому принадлежит власть открывать дверь для проповеди Евангелия? Конечно, не человеку, кто бы он ни был, ни фараону, ни кесарю, ни уполномоченному, ибо Господь говорит, что только Он открывает и закрывает дверь для проповеди Евангелия. Ведь только Иисус Христос заинтересован в том, чтобы благая весть Евангелия достигла каждого сердца для его спасения. У людей же мира сего заинтересованность совершенно противоположная. Не допустить, чтобы люди слушали проповеди. Какую дверь нужно открывать? Открытую дверь не нужно открывать. Открывает только закрытую дверь. В фиатирском периоде, как мы уже узнали, евангельское учение Христа не проповедовалось и не доводилось до грешников, так как проповедовались различные предания старцев человеческие постановления съездов и тому подобное. Таким образом, дверь для проповеди Евангелия была закрыта 1000 лет. Как же Господь открыл эту дверь? С периода реформации и протестантизма стали переводить Евангелие и Библию на разные языки и проповедовать Слово Божие для всех народов. Филадельфийский период принято называть миссионерским периодом. Если в апостольское время Евангелие проповедовалось только в Палестине и в Малой Азии, то в наши дни оно проповедуется во всем мире. Слово Божие переведено более чем на 1600 языков разных народов. Миссионеры проникают в самые отдаленные места земли и несут евангельскую весть грешникам. Слово «Филадельфия» означает «братолюбие». Филадельфийская церковь – истинная церковь, любимая Господом. Ведь только она выполняет повеление Господа: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». О чем Господь предупреждает филадельфийцев? «Держать, что имеют, чтобы кто не восхитил их венца. И всякое медление с нашей стороны в выполнении воли Божией вызывает неблаговоление Господа к нам, и Он выбирает другого, ревностного, который быстро исполнит волю Господа, за что и получит венец. А кто медлит, тот понесет урон. Мы живем в завершении пребывания церкви на земле, когда уже Господь близко при дверях, и медление в выполнении воли Господа – служение Ему опасно, так как можно лишиться блаженного пребывания в церкви Господа и остаться на великую скорбь с теплыми и равнодушными лаодикийцами. Да благословит нас Господь, чтобы этот божественный огонь горел и разгорался все сильнее в нас и через нас для пробуждения, очищения и освящения народа Его, а также для спасения многих грешников, чтобы за все была вечная слава Отцу, Сыну и Духу Святому. 7. Лаодикийский период. Слово «Лаодикия» означает «голос народа». История говорит, что лаодикийский период начался с 19 века. Главное же не в том, чтобы точно установить, когда именно начался этот период, но в том, чтобы не оказаться самому лаодикийцем, чтобы не быть извергнутым из уст Господа великую скорбь на дни судов Божиих над живущими на земле. Еще не окончился филадельфийский период, как среди филадельфийцев начали проявляться такие верующие, которые охладели в любви к Господу, Его святому делу и Его народу. Начало появляться отступление от Слова Божия, измена Господу, нарушение повелений Господней. Все серьезные церковные вопросы лаодикийцы решают не так, чтобы, во-первых, было угодно Духу Святому, а потом и нам. Но они решают по большинству голосов. А о том, что угодно их решение Духу Святому или не угодно, то они даже и не задумываются, и не переживают. Такие решения церковных вопросов без Духа Святого являются беззаконными, и такие беззакония стали умножаться среди лаодикийцев, и от этого во многих охладела любовь. Верующие стали ни холодными, ни горячими. Они стали плотскими христианами, живущими не по духу, а по плоти. Для Господа и Духа Святого не стало места в их сердцах. А вместо верности Господу появилась измена. Вместо того, чтобы царствовал в их сердцах Господь, их сердца заняты житейской суетой и житейскими заботами. Лаодикийцы более заинтересованы тем, чтобы все, что они делают, или как они поступают, или как они понимают, было угодно им. А о том, чтобы все, что они делают, было угодно Господу, то они не хотят и думать. Они для этого весьма равнодушны и беспечны. И в своей «правоте», в кавычках, они самоуверены. Какое отступление, какая измена, какое пренебрежение Господом и Духом Святым. Пред христианами Ладокийского периода Господь предстал не как Спаситель, а как свидетель верной истины, который будет свидетельствовать против ладокийцев, которые пренебрегли Господом во время благодати. Обратим внимание на слова Господа, обращенные к ладокийцам. «О, если бы ты был холоден или горяч!» В этих словах чувствуется стон и даже вопль, вырывающийся из сердца Господа о состоянии ладокийца. Даже холодный Господу приятнее, чем теплый ладокиец. Оно и понятно. У живого на земле человека есть враги и есть искренние друзья. А бывают и такие, которые называются друзьями, но сами часто изменяют в решающий момент. Это весьма опасно. О таковых говорят: изменчивый друг опаснее врага. Таковые зачастую становятся даже предателями. Точно такое же положение занимают ладокийцы по отношению к Господу. Многие ладокийцы подружились с миром, и люди мира сего стали их наставниками и даже управителями. Мертвый человек бывает холодным, а живой – горячим. Но бывает человек не мертвый, не здоровый, но близкий к смерти – и о нем говорят, что он еще тепленький. Такой человек ни к чему не способен и не пригоден. Он является тяжестью для самого себя и для окружающих его. Духовно холодный – это мирской человек, невозрожденный, живущий во грехах, и для Господа он является мертвым. Евреям 2 глава 1 стих. Духовно теплый – это верующий, но равнодушный, половинчатый, пресыщенный, беспечный, изменчивый, имеющий свободное отношение к вопросам веры. Он не задумывается, можно это делать или нельзя, угодно его дело Богу или нет. Он об этом не задумывается. Почему это так с ним происходит? Это потому, что их сердца наполнены надменностью, ослеплением ума и с большой самоуверенностью. Такая жизнь человека неугодна и неприятна Господу. Такой человек никогда не будет с Господом в вечности. И в этих вопросах он чувствует себя совершенно свободным и не переживает за последствия. Это есть состояние той, которая носит на земле имя Христова, христианин. Но, увы, это состояние невыносимо для Господа. Оно приближает окончательный суд, когда сам Христос отделит истинных верующих от погибающих христиан. То, что должно бы служить Господу сладкой пищей, сделалось противным и будет навсегда извержено. Итак, будь ревностным и покайся, Господь предлагает равнодушному ладокийцу. Господь хочет войти в сердце ладокийца, стучится, просится, но равнодушное сердце ладокийца занято мирской суетой, заботами житейскими, разными плотскими желаниями, неугодными Господу. Ладокиец не прислушивается к стуку Господа, он глух обличением Господа. Он даже ожесточается, когда указывает на его недостатки. Он занят совершенно другим. Итак, нет места Господу в сердце ладокийца. У очень многих верующих Господь стоит вне сердца, а они спокойны и даже самоуверены, что у них все в порядке. Они приняли от Христа по вере прощение, оправдание прежних грехов, усыновление, а потом его самого вытеснили из своего сердца. Я войду в сердце. Вот чего хочет Господь от Лаодикийца. Господь их еще любит, обличает, стучится, желает быть в их сердце, чтобы стать их царем. Но они не принимают Господа. Он для них является как странник, как прохожий. Сегодня лаодикийцы пренебрегают Господом и не упускают его в сердце свое. Но когда будет восхищение церкви, они останутся вне восхищения. Тогда лаодикийцы будут стоять и стучать и просить: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же скажет им: «Не знаю вас». Какой страшный и опасный для нас грех стать лаодикийцем. Не раскаявшиеся лаодикийцы все останутся на великую скорбь. Верующие –